В Латвии час дня, в эфире информационная программа «Сегодня в 13», в студии Алдона Долецкая. Здравствуйте, в этом выпуске. Сейм признал Россию страной, поддерживающей терроризм. Завершился двухдневный визит в Латвию министра обороны США Ллойда Остина. Ожидается решение Сейма по поправкам к закону о мерах поддержки населения в условиях чрезвычайного роста цен на энергоресурсы. Нехватки топливной щепы в отопительный сезон не ожидается. В официальном заявлении сегодня Сейм признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, саму Россию государством, поддерживающим терроризм. Документ также предлагает другим странам-единомышленникам высказать мнение о том, что Россия является государством, поддерживающим терроризм. Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке и участии белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью остановить способность российской армии продолжать военную агрессию в Украине. Завершился двухдневный визит в Латвию министра обороны США Ллойда Остина с подробностями о том, что обсуждалось на переговорах, какие решения будут приняты, Сергей Бордовский.
Министр обороны США Ллойд Остин провел встречи с высшими должностными лицами Латвии, в том числе с президентом страны, премьер-министром и министром обороны. На встречах подчеркивалось, что США всегда выступали за свободу Латвии и ее территориальную неделимость. Именно сейчас, по его словам, важно помочь Украине, чтобы она могла победить в войне с Россией. Россия выбрала путь агрессии и войны. Она убивает гражданских жителей и уничтожает важную инфраструктуру, отметил Ллойд Остин, добавив, что Россия сейчас представляет угрозу для всей Европы.
Соединенные Штаты усиливают свое присутствие на востоке Альянса, и мы будем продолжать как постоянное присутствие, так и ротацию наших сил в странах Балтии, включая Латвию. Давайте проясним. Мы не ищем конфронтации и не представляем угрозы для России. Наша позиция выражена в приверженности 5-й статье договора НАТО. Нападение на одного из членов Альянса является нападением на весь Альянс в целом. Сегодня и в последующие годы мы можем более оперативно и уверенно реагировать на все вызовы нашей безопасности. Я знаю, что мы солидарны с украинским народом, с его демократически избранным правительством. Поэтому мы продолжим работать вместе, чтобы обеспечить Украину военным оборудованием, которое необходимо ей, чтобы защитить себя. Мы и дальше будем едиными с нашими союзниками по НАТО и будем продолжать противостоять любым попыткам России нарушать принципы демократии и суверенитета, основанные на нормах международного права.
Вторжение России в Украину сделало НАТО сильнее, отметил министр обороны США. Вступление в НАТО Финляндии и Швеции укрепит, по его словам, безопасность в регионе. При этом он добавил, что Россия не должна воспринимать НАТО как угрозу, поскольку НАТО – это оборонительный альянс. Остин отметил, что США вместе с союзниками, в том числе с Латвией, делают многое, чтобы Украина смогла победить в этой войне. США каждую неделю обсуждают с Украиной вопросы поставок оружия и амуниции, ход военных действий. В ответном слове на пресс-брифинге министр обороны Латвии Артис Пабрикс развитию ЗА указал, что Латвия высоко ценит дружбу между двумя странами. Во время встречи, по его словам, обсуждались многие вопросы, в том числе и события в Украине и возможности для дальнейшего укрепления НАТО. Пабрикс отметил, что и соседнюю с Латвией Белоруссию следует воспринимать как угрозу для Украины, ведь с ее территории тоже вели военные действия против Украины. As far as our border security,
we simply assume... Говоря о наших границах, мы просто предполагаем, что российская граница и белорусская граница, по большому счету, это одно и то же. Режим Лукашенко в Беларуси допускал атаки мигрантов на границе стран Балтии. Это было еще в прошлом году. Это, конечно, не носило столь интенсивный характер, но постоянно требовало нашего внимания. С точки зрения нашей разведки, граница имеет очень большое внимание и, конечно, мы внимательно следим за ситуацией и делим делимся всей информацией с нашими партнерами, включая Соединенные Штаты. Что касается развития ситуации в Украине, я должен еще раз сказать. Исход российского вторжения в Украину должен иметь только один результат. Россия должна проиграть. Украина должна победить. Потому что если Украина в этой войне без посторонней помощи не победит, то рано или поздно напряженность возникнет и возле наших границ. А мы не хотим, чтобы так было.
Это первый визит министра обороны США Ллойда Остина в Латвию. К тому же первый визит министра обороны США в Латвию с момента вступления ее в НАТО в 2004 году. В ходе встречи с должностными лицами Латвии обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, планы поставок вооружений, в том числе заказанных уже вертолетов Black Hawk и, возможно, заказы на ракетные системы HIMARS. Во время саммита НАТО в Мадриде были приняты решения по укреплению восточного фланга НАТО. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
Сейм сегодня примет решение об инициированных правительством поправках к закону о мерах по уменьшению влияния чрезвычайного роста цен на энергоресурс. Они предусматривают частичную компенсацию расходов домашних хозяйств на теплоснабжение и отопление. Во вторник правительство поддержало план оказания поддержки, которая будет направлена из госбюджета. Из госбюджета будет покрыта половина прироста расходов на централизованное теплоснабжение, природный газ и электроэнергию, используемые для отопления. Также будет компенсирована часть расходов на покупку древесных гранул, брикетов, дров. Планируется повысить доступность жилищного пособия для пенсионеров, инвалидов, лиц, потерявших кормильца, а также семей, имеющих детей-инвалидов. На эти меры потребуется не менее 442 миллионов евро. Правительство допускает, что со временем план придется дополнять, и на новой неделе ожидается принятие решения об оказании помощи в расходах на энергоресурсы предпринимателям. Кибернападения на различные государственные и частные интернет-ресурсы Латвии не прекращаются. Серьезным атакам хакеров на этой неделе подверглись ресурсы агентства Лета Латвийского радио. Как рассказали, в Думской площади в Центре по предотвращению инцидентов безопасности информтехнологий ЦЕРТ. После некоторых перебоев работа сайтов была восстановлена, а кибератаки успешно отражены. Тему продолжит Светлана Гинтер.
Варис Тейванс, замдиректора ЦЕРТ, рассказал о последних тенденциях кибернападений.
Тенденция, безусловно, такая, что кибератаки с целью мешать работу различных сайтов и в частном, и в публичном секторах, также и СМИ. Вот недавно как раз была кибератака также на Латвийское радио, на издательство «Лето». И такие кибератаки продолжаются уже с начала этого года. Я бы характеризовал его как пиар-проект. Как только у них что-то на какой-то промежуток времени получается, так они публикуют эту информацию в своих телеграм-каналах, что якобы вот удалось. Но если так посмотреть по факту, очень-очень некоторые из этих целей, которые они пытаются как-то работу помешать, действительно не работают или атака достигает своих целей.
Кто же стоит за такими кибератаками?
Конкретные люди там в основном не пытаются себя как бы раскрыть. Это какие-то имена или ники, или пользователи в телеграм-каналах. Там можно видеть, что некая организованность происходит в этих телеграм-каналах, но я, в принципе, сомневаюсь, что это самоорганизованная группа. Эти атаки производят, скорее всего, их координируют, возможно, даже государственные учреждения. Видно также, что эти группы используют сервисы, которые не бесплатны, значит, должен быть какой-то бюджет. И видно также, что они пытаются заниматься рекрутированием других специалистов, которые в этом спектре, конечно, могли бы быть люди, у которых есть какие-то навыки, которые, по крайней мере, могут какую-то мотивацию такие вещи создавать для них. Все очень ясно. Страна — это Россия. Люди с России, которые производят эти кибератаки. Но, безусловно, не только с России. Есть, к сожалению, некоторые индивиды, которые из Латвии предоставляют какие-то услуги, чтобы производить эти атаки. По крайней мере, этих людей очень мало. В Латвии в основном это Россия и некоторые другие государства, где в основном русскоязычные люди.
В предвыборное время все чаще подвергаются нападениям и сайты политических партий, продолжает Тейванс.
Термин «взлом» тут неуместен, потому что они ничего не взламывали. Это в основном только хулиганизм. По мере этих DDoS-атак они пытаются мешать работу конкретных сайтов, будь это какое-то издание, государственное учреждение или политическая правая партия. Но предвыборный период, безусловно, такая активность уже замечена и, скорее всего, будет продолжаться. Хулиганизм особый такой урон на самом деле не наносит. Это больше как резонанс и сделать какой-то шум.
Гораздо более опасны хакерские взломы, которые совершают уже совсем другие люди.
Взлом или успешная атака на компьютерную систему, которая, возможно, обрабатывает какие-то важные данные латвийских жителей, и утечка таких данных или контроль над такими системами или целыми сетями – это уже намного-намного более серьезная атака, которую производят более профессиональные хакеры. Есть несколько атак последние месяцы очень серьезные, некоторые системы были взломаны. Я не буду раскрывать, какие учреждения или системы, но над этим происходит работа, чтобы понять все нюансы и чтобы это не повторялось.
Наиболее заметные последствия взломов – это недоступность приложений «Зиньокнабом» и «Мобили». Также был нарушен процесс приобретения билетов предприятия «Пассажиру Вилценс» и доступность сайта благотворительной организации «Зедут.ЛВ». Особенно после того, как был объявлен сбор средств на снос памятника в Пардаугаве. Намерение Латвии снести этот памятник привлекло внимание российской хакерской группы Killnet. И Латвия стала объектом первоочередных атак, отмечает Варис Тейванс. Однако в результате совместной работы службам удалось довольно быстро восстановить доступность соответствующих ресурсов, ставших мишенями. Кибератаки на Epirates и другие технологические платформы в этом году также были неоднократными, но всякий раз их успешно отражали. Система, которая обеспечивает услуги Латвийского радио и телевизионного центра, подвергалась серьезной атаке хакеров еще в июле. Тогда перебои в работе длились более 12 часов. В результате атаку полностью отразили, и всем клиентам был восстановлен доступ к электронной подписи. Подготовка к таким атакам, говорит Варис Тейванс, началась еще в период, когда Латвия была президентствующей страной в ЕС. И за все последующие годы защита только крепла.
Главные ресурсы Латвии, в том числе и государственные информационные системы и базы данных, защищены довольно прилично централизованными методами в сотрудничестве и с большими интернет-провайдерами, как TET, LMT и другие. И также государственный проект, который реализован вместе с ЛВРТЦ или Radio and Television Centers. Кибервойну выигрывают перед войной. Те учреждения, которые своевременно подготавливаются к таким сценариям, в основном показывают, что они готовы противостоять таким случаям, и в основном на их ресурсы не повлияет такая атака.
Пользователям компьютеров и интернета в домашних условиях тоже не стоит проявлять беспечность, говорит компьютерный техник Сергей Яков Гриц. Самое дорогое в век технологий – это информация, и хакеры часто крадут то, что плохо лежит.
Номера пин-кода в кредиток в текстовом формате, конечно, не хранить в телефонах. И опять же, любые там пин-коды, доступы в текстовом, да, там моя карточка номер такой-то, CVV такой-то, пин такой-то. Все, что написано, оно может быть прочитано. Это такая общая рекомендация, она связана с телефонами, с компьютерами. Все необходимое, там все файлы лучше хранить где-нибудь на облаке. Google Drive. Ситуацию, чтобы взломали Google Drive, сегодня почти нереально. Там очень серьезная защита.
На сайте CERT.LV также можно найти ценные советы, которые пригодятся руководителям и сотрудникам компании, чтобы противостоять потенциальной киберугрозе. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
Ассоциация крупных городов Латвии неоднократно выражала озабоченность по поводу нехватки щепы для отопления на местном рынке. Именно из-за ее большого экспорта местные органы власти указали, что поставщики топлива не подают заявки на закупку или предлагают значительное повышение цен. В целях повышения доступности энергоресурсов организация, среди прочего, призвала Министерство земледелия ограничить экспорт древесной щепы. Эта идея не была поддержана правительством. Лесопромышленники утверждают, что щепы по-прежнему достаточно, а экспорт в этом году сократился. Подробнее об экспорте древесной щепы, доступности в Латвии и последствиях повышения цен расскажет Дмитрий Шандро.
Кристапс Клаус, исполнительный директор Латвийской Федерации деревообрабатывающей промышленности, утверждает, что экспорт древесной щепы в этом году не увеличился. и нехватки топливной щепы в отопительном сезоне не ожидается.
Последняя подробная статистика по стране есть за 2020 год, и, скорее всего, пропорции не изменились и сейчас. Тогда мы потребляли около 8 миллионов кубометров в Латвии, и чистый экспорт или превосходство экспорта над импортом составляло около 10% местного потребления. На данный момент возможность импорта из Беларуси исчезла, но при этом у нас объемы экспорта тоже быстро падают. И если мы посмотрим на 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года, то в целом у нас сейчас экспортируется из страны даже меньше, чем в прошлом году. На данный момент у меня нет признаков того, что владельцы древесной щепы, лесозаготовительные компании или предприятия деревообрабатывающей промышленности взяли на себя крупные обязательства с экспортными рынками на среднесрочную или долгосрочную перспективу. Но это не означает, что это не может произойти внезапно из-за отсутствия возможности продавать эту щепу на разумных условиях на латвийском рынке.
По оценкам Федерации лесной промышленности, цена на щепу выросла в 2-3 раза по сравнению с периодом до предыдущего отопительного сезона. На рост цен на латвийском рынке повлияла не только война в Украине, но и дешевая щепа, которая давно ввозится из Беларуси, которой уже нет в наличии. Клаус объясняет, что из-за высокого спроса владельцы щепы в настоящее время не могут прогнозировать цену на весь отопительный сезон. Поэтому поставщики не стесняются делать предложения на муниципальных тендерах.
Муниципальные тендеры во многих случаях имеют несоразмерные правила. Например, требуют больших гарантий для заключения договорных обязательств. Но в то же время предлагают, если вы не будете снабжать меня щепой, я раздену вас догола. Но если цена на щепу вдруг снизилась на 10% на рынке, то муниципалитет может свободно снять с себя обязательства. Так что неудивительно, что многие котельные сейчас с трудом получают даже предложения.
Руководитель канцелярии министра сельского хозяйства Янис Эглейтс из Национального объединения говорит, что по сравнению с прошлым годом экспорт древесной щепы весной в Латвии сократился на 20%. С другой стороны, годовое потребление местного рынка составляет около 10% получаемой древесной щепы, по данным министерства.
Дальновидные руководители районов задумались об этом заранее. И есть муниципалитеты, которые заключили эти договоры еще весной, и их цена на 10-20 евро ниже. У советов, которые давно сидят на газовой игле и в настоящее время испытывают нехватку топлива из-за отсутствия российского газа, есть проблемы. Но нельзя однозначно говорить о нехватке щепы. Щепа есть и будет.
Валдис Витулинш, глава Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения, также считает, что в настоящее время нет проблем непосредственно с наличием древесной щепы на местном рынке. Проблемы связаны с высокой ценой на щепу и дрова, что, соответственно, повлияет на уровень тарифа на тепло в каждом муниципалитете. В отличие от министерства, Витулинш считает, что не имеет значения, когда были заключены договоры на поставку щепы, поскольку поставщик может расторгнуть их, когда цена на щепу повысится.
В настоящее время невозможно разработать контракты с какими-то кардинальными штрафными санкциями. На данный момент этого не происходит. В настоящее время, когда мы говорим о щепе, в основе лежат краткосрочные контракты на 1-2 или на 3 месяца, но на более длительный срок торговцы щепой не согласны с фиксированной ценой. Что государство могло бы сделать, так это подумать об инструментах через свою компанию «Latvijas Valsts Meži». Так как времени не так много, и «Valsts Meži» не самый большой торговец на рынке щепы, так как этого материала производится немного, а «Latvijas Valsts Meži» продает много пиломатериала, и можно подумать об увеличении объемов дров, которые должны быть направлены не на свободный рынок, а непосредственно в отрасль централизованного теплоснабжения.
В связи с растущим спросом на энергетическую древесину, Valsts Meži увеличили продажи древесной щепы до 30% к предстоящему отопительному сезону. Дополнительное количество древесной щепы закупили 6 латвийских предприятий, в том числе предприятия теплоснабжения. От заготовки топливной древесины до производства и поставки древесной щепы проходит от 3 до 9 месяцев. Дмитрий Шандро, Синтия Амботе, Латвийское радио.
Управление охраны природы составит подробную рельефную карту морского дна, относящегося к территории Латвии. Для этого будут исследованы в общей сложности три участка общей площадью в 416 квадратных километров. О том, почему это необходимо, какие данные будут получены, о чем они будут, узнавал Александр Андреев.
Управление охраны природы начинает картирование морского дна, чтобы получить точные данные о глубине отдельных участков и их особенностях. О необходимости исследования латвийскому радио рассказала Гунта Габрана, координатор проектов управления охраны природы.
Событие довольно интересное и важное, потому что нынешние доступные нам морские карты, к сожалению, несовершенны и неточны. В прошлом году, к примеру, у нас были такие прецеденты. Эксперты вместе с ныряльщиками отправились на сбор образцов моллюсков, изучить слой осадочной породы и так далее, и готовились к погружению на 22 метра. А реальная глубина оказалась 28 метров. Разница в 4-5 метров – это уже серьезный риск, если ныряльщик не очень подготовлен. Поэтому в результате проекта мы получим новые данные и составим карту с точными морскими глубинами. Такую карту называют батиметрической. Всем известны карты топографические. Такая же детализированная и точная рельефная карта будет и у латвийского морского дна. К тому же полученные данные пригодятся не только нам, но и будущим исследователям и новым поколениям. Например, лет через 100, когда нас уже не будет, они смогут посмотреть и изучить, что изменилось и как.
Гунта Габрана также рассказала, где именно будут проводиться исследования и кому понадобятся его результаты.
Картирование будет проводиться в море за пределами Рижского залива и далеко от берега, в водах эксклюзивной экономической зоны Евросоюза. Это районы около Вентспилса и Лепои, всего их три. Общий размер участков составляет 416 квадратных километров. Во-первых, полученные данные будут необходимы ученым, например, чтобы понять, есть ли там ценные и охраняемые природные ресурсы. Также эта информация будет иметь ценность для экономических интересов, например, для размещения ветряных парков. Инженеры смогут сразу рассчитать глубину и оценить, возможно или нет, разместить в конкретном участке ветряки. Скорее всего, частично карты будут опубликованы на нашей домашней странице, так что любой желающий сможет с ними ознакомиться. Но, разумеется, объем данных огромен, поэтому какую-то специфичную информацию мы сможем предоставить по запросу. Вероятнее всего, данные будут доступны к январю следующего года.
Ранее в этом году также было впервые изучено и картировано загрязнение латвийских пляжей микропластиком. Образцы песка были взяты в общей сложности с 25 пляжей на протяжении почти всей береговой линии. Подробности Домской площади рассказала исследователь Латвийского института гидроэкологии Инта Диманте Деймантовича.
Сейчас все собранные образцы и материалы у нас разделены на три категории. Мы исследовали наиболее крупные образцы. Это частицы больше 5 миллиметров, которые уже выходят из категории микропластика. Вторая группа – частицы от 1 до 5 миллиметров. Сейчас мы с полной уверенностью можем сказать, что частицы микропластика встречаются абсолютно на всех латвийских пляжах, что было, впрочем, ожидаемо. Но отличается их концентрация. Например, есть очень чистые пляжи, такие как Юркалне. Там на 1 квадратный метр в среднем приходится 5 частиц микропластика размером от 1 до 5 миллиметров. Вместе с тем есть и такие места, как, например, пляж Акманиракс. Там концентрация частиц микропластика на квадратный метр превышает 500 единиц. Так что разница может быть очень большой. Происхождение может быть самым разным. Доминирует волокно. Его главный источник – одежда. Часто люди сами сами оставляют свои вещи на пляже. Также частицы волокна приносят в сточные и дождевые воды. Также мы находили множество пластика и фрагментов, которые появляются впоследствии разложения более крупных пластмассовых изделий или упаковочных материалов. Чаще всего встречался полиэтилен. Очень часто мы также находили воздушные шарики. Видимо, после вечеринок или праздников они попадают в ветки деревьев и кустов, оказываются в воде и потом еще очень долго остаются в природе.
В свою очередь, научный ассистент Института гидроэкологии Наталья Сухарева ранее также рассказала о Домской площади о том, чем опасен микропластик для окружающей среды и для человека.
Целый ряд опасностей, но самое громкое, о которой говорят, это способность частиц микропластика при взаимодействии с метаболизмом организма при взаимодействии с другими химикатами выделять химические субстанции, которые относятся к эндокринным разрушителям. Это такие вещества, которые влияют на метаболизм, влияют на гормоны, в последующем влияют на репродукцию, и также они надолго остаются в окружающей среде и аккумулируются как в среде, так и в организмах.
Добавлю, что работа над картой концентрации микропластика на пляжах Латвии еще продолжается, и широкой публике она будет представлена по окончании всех научных исследований. Александр Андреев, Латвийское радио 4.
Латвийское агентство инвестиций и развития уже 4-й год подряд проводит конкурс инновационных бизнес-идей, кубок идей. Прием заявок начинается сегодня, продлится до 6 сентября. Комиссия будет оценивать представленные претендентами идеи, направляя наиболее сильных претендентов на участие во втором туре конкурса, рассказывает директор агентства Каспар Рошкаунс.
Мы ждем много самых разных идей, как очень практичные, так и совершенно сумасшедшие. Всего будут 12 финалистов, которые разделят призовой фонд в 40 тысяч евро. Призовой фонд достаточно внушительный, и он фактически выступает в качестве первой поддержки для старта новой идеи. Чтобы это не было просто советами экспертов, как следует действовать. Но, конечно, есть и менторство, и финансовая поддержка.
Продюсер выпуска Дмитрий Шандроев. Завершение о погоде на 12 августа, пятницу. Ночью небольшая облачность, днем ясно, осадков не ожидается. Ночью по отдельным районам туман, слабый ветер 1,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов, на побережье 14-17, днем от 23 до 28. В Риге ясная и сухая погода, слабый ветер 1,5 метров в секунду. Ночью в столице 14-16, завтра днем 26-28 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал.СМЛВ. Обзорный выпуск в 13 часов выложен на крупнейших подкаст-платформах и называется «Новости дня. Латвийское радио 4».